Я вернул ему усмешку. «Сожалею. Я совершенно не азартный человек и поэтому не приму вашу ставку. Но с интересом готов услышать, что заставило вас считать, что я заинтересуюсь».
«Господин Номан, покажите мастеру то, что показали мне. Будьте так добры».
Помощник покойного бургграфа отставил бокал, встал с кресла и протянул мне лежавшую у его ног сумку. «Взгляните». Я извлек на свет обоюдоострый клинок. Без ножен, с мощным основанием и излишне тонким, похожим на жало кончиком. На рекассе была гравировка «Золотой лев». Гарда напоминала плечи церковного распятия, рукоятка заканчивалась звездчатым сапфиром.
«Дева Мария!» — возопил проповедник. «Святые апостолы! Это мода такая теперь кинжалы стражей находить под каждым кустом!»
«Вы смогли меня заинтересовать!» Я снова сел и убрал кинжал в сумку, на этот раз в свою. Никто из них даже бровью не повел. «Откуда у вас клинок стража?»
«Нашел в тайнике бургграфа», — ответил он Номан. «И поверьте мне, это понравилось даже меньше, чем вам. Не знаю, откуда у него взялась эта вещь и кому предназначалась».
«Город в последнее время посещал кто-то из стражей?»
«Может, и были»,
— немного подумав, равнодушно произнес Ржав, глядя куда-то в сторону.
«Я не в курсе. Люди приезжают и уезжают. А Марсдам, хвала духам песка и пыли, не захолустная деревушка, а крупный город».
Я думал о Кристине, клинке с гравировкой в виде золотого льва, и о том, что теперь ее оружие у меня. «То есть не имеет смысла узнавать, умирали ли стражи в вашем городе?»
«Думаете, страж, который владел этим кинжалом, мертв?» Унноман схватывал все на лету. «В дом бургграфа он точно не приходил, и ни о каких смертях в братство доложено не было. У меня есть люди. Я могу поспрашивать местное отделение Ордена Праведности».
«Не стоит. Они заинтересуются, с чего вы решили расспрашивать о стражах, начнут совать нос, дойдут до кинжала, а там и до смерти вашего бургграфа. Тайна, которую вы хотите сохранить, тут же выплывет наружу». Управляющий вновь вытер блестящее от пота лицо.
«Теперь вы понимаете, почему мы вас позвали, мастер. Внезапная смерть, а потом такая находка. Что мы должны были думать?»
«Да все, что угодно. Это могло быть простым совпадением, но я уже принял решение. Я возьмусь за ваше дело, господа. Во всяком случае, изучу все детали, и если темная душа действительно существует, избавлю от нее город».
«Также предлагаем вам остановиться у нас», — сказал управляющий после едва заметного кивка Ржава. «Лонна в вашем полном распоряжении. Считайте это подарком от нашего заведения».
Как оказалось, она никуда не ушла, и я ощутил, как ее пальцы мягко коснулись моих волос.
«Почту за честь».
Теперь ее голос был не только вежливый, но и куда менее равнодушный, чем прежде.
«Но мастер Ваннермайн уже отказался от нашего гостеприимства».
«Здесь столкновение интересов, господа. До тех пор, пока не закончим с вашим заданием, я предпочел бы сохранить исключительно деловые отношения». Ржав не удивился, встал из-за стола, сразу оказавшись выше меня на голову, и протянул мне широкую ладонь.
«Найдите убийцу, мастер».
Вход в подвал охраняли двое крепких парней при шпагах и пистолетах. Нас они пропустили без вопросов.
«Все спокойно, господин», — сказал негромко один из них.
Унноман взял висящий на скобе фонарь, и мы начали спуск, сопровождаемый любопытным пугалом. Короткая каменная лестница привела в холодное помещение со сводчатым потолком.
«Насколько я знаю, приставка «ун» означает, что вы бастард», — озвучил я то, что и так было известно.
Он остановился, приподнял фонарь и с усмешкой посмотрел на меня.
«Все стражи действуют так неуклюже, мастер. предвосхищая ваш вопрос, отвечу. Бургграф — мой отец».
Отвернувшись, он пошел вдоль больших дубовых бочек из прогансуанского дуба.
«Я так и понял. Обычно бастардов из чужих семей не делают первыми помощниками и начальниками своей охраны. Где вы воевали?»
Этому вопросу он не удивился.
«Весенняя война Леопольда VI, несколько приграничных конфликтов с кантонцами, битва при Ольшвее на стороне проигравших. Из всех сыновей бургграфа, отправившихся на эту войну, уцелел лишь незаконно рожденный. Священник сказал отцу, что это испытание Господне, за что был спущен с лестницы».
«Вы являетесь наследником?» Он, Номан, теперь уже посмотрел на меня более внимательно.
«Деньги и поместье. Не титул. Записали меня в список подозреваемых. Вполне понимаю. Дети убивали своих родителей за меньшие деньги».
«Я ловлю иных убийц, господин Унноман. Тех, которых не видят обычные люди. Если вы виновны в смерти бургграфа, то пусть с этим разбираются гражданские власти». Он рассмеялся, толкнул дверь в дальнем конце подвала, откуда дохнуло сыростью и зверским холодом. Ледник оказался совсем небольшим помещением с деревянным решетчатым полом, под которым были уложены бело-серые глыбы льда. Тело бургграфа лежало, укрытое тяжелым атласным покрывалом. Унноман поставил фонарь у изголовья отца, отбросил тряпку, открывая бледное, суровое лицо покойного. Пугало подалось вперед, и я ощутил его внезапный голод. «Вы не сказали мне об этом», — помолчав, произнес я.
«Нельзя исключить наличие чужих ушей. Было лучше, чтобы вы просто увидели. Теперь вы понимаете, почему у нас возникли сомнения».
Я неохотно кивнул, наклонился, разглядывая то, что привлекло мое внимание. Отпечатки человеческих зубов, оставшиеся вокруг губ покойного. Впечатление было такое, что кто-то вместо поцелуя внезапно укусил его. Надо полагать, из ранок не вытекло ни кровинки.
«Верно, мастер. Они появились лишь через несколько часов после смерти».
«Погасите свет».
«Простите», — не понял он.
«Закройте шторку фонаря». Он, недоуменно хмурясь, сделал то, о чем я попросил. Лязгнула заслонка, и помещение погрузилось во мрак. Темнота и холод всколыхнули во мне воспоминания о ледяной пещере, в которой я нашел тело Ганса. Там было так же, как и здесь, неуютно и тревожно. Я ждал, а Унноман тяжело дышал рядом, явно считая, что страж, которого они пригласили расследовать щекотливое дело, сошел с ума. Наконец бастард бургграфа не выдержал и спросил:
«Чего вы хотите добиться, мастер?»
«Проявите терпение, господин Унноман». Он заворчал, точно пес, которого хозяин заставляет совершать какие-то глупости, и погрузился в молчание. Я почувствовал легкий ветерок на лице. Пугало встало рядом со мной. От него так и несло предвкушением скорых неприятностей. А затем это случилось. Сначала, словно обман зрения, бледные лиловые точки среди бархатного ледяного мрака. С каждой секундой они насыщались нездоровым светом, становились ярче, и стало понятно, что горит укус. Лиловый огонь зловещими тенями расчертил лицо мертвеца, сделав его похожим на череп. Унноман со свистом втянул в себя воздух, спросив с отвращением, но без страха: «Что за дьявольщина? Откройте фонарь!» С появлением света укус перестал гореть, и я накрыл бургграфа покрывалом. «У меня две новости, господин Унноман, и обе они неприятные. Я сомневаюсь, что вашего отца убила темная душа, и я практически уверен, что это дело рук ведьмы. То, что вы видели в книгах, описывается как поцелуй смерти».
«Я слышал о нем. Он так же редок, как пляску смерти».
«Гораздо реже. И здесь поработала темная магия. Кто-то сильно ненавидел бургграфа, раз решился на подобное». Он глянул на меня из-под лобья. «Мастер, я заплачу 100 дукатов из своих сбережений, если вы поможете найти эту тварь.
Я не умею ловить ведьм, но знаю тех, кто сможет вам помочь».
«Что же, готов выслушать?»
«Отправляйтесь в местное отделение святого официума и расскажите им, что случилось с вашим отцом».
Он отрицательно взмахнул рукой. Первое яркое проявление чувств с момента нашей встречи.
«Я не планирую впутывать в это дело инквизицию, мастер, и вам не советую».
Я посмотрел на него, как на идиота, и сказал вкрадчиво и неспешно, так, чтобы мои слова точно до него дошли.